Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. Вітаємо Олексія Волченка в студії.
Добрий день.
Доброго дня. У нас перше питання з Львівщини. Від чого або від кого у людини, надто у віруючої людини, бувають хвороби? Чи то від Бога, чи від ворога? Наприклад, депресія. І для чого взагалі хвороби потрібні?
Спасибо большое за вопрос. Ну, Господь определил, что Он Господин всего, и Он хозяин всего. И ничто на земле не может происходить без воли Его. Ничто. Все подчинено воле Божьей. Но Господь также определил законы, законы жизни на этой земле. И нарушение этих законов ведет к бедствиям. Ну, вот, допустим, Господь определил нам закон гравитации. И если вы будете, допустим, идти по краю крыши, и когда закончится крыша, и вы пойдете дальше, то вы упадете и разобьетесь. Есть закон гравитации, его нельзя нарушать. Его нужно уважать, с ним надо считаться, и его надо исполнять. И Господь во Второзаконии 28 главе сказал нам, что если вы будете слушать голоса Господа Бога и будете стараться исполнять все заповеди и постановления, то придут на вас все благословения. А если вы не будете слушать и не будете стараться исполнять, то придут тогда все проклятия и постигнут. И там они перечислены, там, может, до 60 какого-то стиха. Поэтому Бог определил законы. И когда мы нарушаем эти законы, соответственно, идет проклятие, идет дисфункция, идет нарушение нашей естественной жизни. Поэтому, если мы не хотим бедствия, если мы не хотим болезни, если мы не хотим горя, если мы не хотим вот каких-то проблем, а нормально жить на земле, то надо исполнять законы Божьи. Надо подчиняться закону. И тогда мы будем защищены этим же законом. Закон благ. И закон благ и добр к тому, кто законно его исполняет. Вот. А тот, кто нарушает закон, для того, конечно, закон становится жестоким. Поэтому, конечно же, все от Бога. Бог всем управляет. И все происходит только по воле Его. Но если мы становимся в неправильное положение перед Богом и перед Словом Божьим, то, соответственно, на нас идут какие-то проблемы. Притом, при всем, Бог сказал, что Он не искушается злом и Сам не искушает никого, а только мы сами искушаемся собственной плотью, собственной похотью плотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а грех уже сделанный грех. То есть мы сами являемся творцами своих болезней, своих проблем, своих нужд, всего, что происходит, это от нас. И поэтому, если мы обратимся к Богу и воззапим к Нему всем сердцем, то Он уверен, услышит нас и избавит нас от всякого, от всякой беды, от всякой болезни, исцелит, избавит, прославит, поставит, если мы обратимся к Нему. Ну, а насчет депрессии, это уже другая, как бы, это тогда, когда не болит, а когда на сердце плохо, да? На самом деле, Ефесянам 2:10 написано, что Бог сотворил нас, предназначил нас на добрые дела, которые Он предназначил нам выполнять. Мы призваны на эти добрые дела. И если мы не творим добро, то, соответственно, приходит депрессия, потому что мы в дисфункции. Функция человека — творить добро, функция человека — любить. Человек сотворен по образу и подобию Божьему, а Бог есть любовь, Бог есть добро, Бог благ, Бог добр. И функция человека — это тогда, когда он творит добро, тогда, когда он любит. И когда он не любит, когда он не творит добро, то, соответственно, человек попадает в депрессию, потому что идет дисфункция. Тогда приходит грех, искушение, самосожаление, ненависть к себе и к окружающим, к церкви, к людям, к стране, к государству, к правительству пошло. То есть это то, что мы сами в себе создали. Депрессию тоже мы сами творцы этой депрессии. Когда мы не творим добро, тогда, когда мы не творим добро другим людям, не делаем других счастливыми. Если ты не делаешь других счастливыми, то ты несчастен. Сделай кого-то счастливым, и ты получишь счастье.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Триває програма «Запитання і відповіді». Ось таке питання. Моя подруга болеет и переносит страшные боли. Передышка только при приеме болеутоляющего. Говорит, что не может сейчас благодарить Бога. Разуверилась в Его любви. Как мне ее поддержать? Словом Божьим. Галина из Киева.
Спасибо большое за вопрос. Есть Бог, Он утешение наше, и Он утешающий во всяком утешении. То есть Он наше утешение. И, конечно, только Господь даст это утешение. И я понимаю, что боль, и когда болит, то тяжело славить Господа. Но давайте все равно обратимся к Слову Божьему. Бог говорит так: «Я даю вам мой мир, мой мир. В этом мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». У нас есть два мира. У верующего человека есть два мира. Он одновременно живет в старом мире, земном, плотском, греховном, телом своим, тленным. И одновременно духом он живет в новом мире, духовном, Божьем. Там, где любовь, там, где радость, там, где Дух Святый, там, где вечность. И вот свободу нашу мы находим только в новом мире. Господь говорит: «Мир мой даю вам не так, как этот мир дает вам». И вот тогда, когда болит, тогда, когда смерть, когда боль, когда отчаяние и все, нету никакой надежды. Вы знаете, по плоти нету никакой надежды. Ну и Бог с ним. Главное, чтобы была надежда в новом мире на Иисуса Христа. Потому что Бог нам пообещал и сказал, что если мать забудет дитя свое, я не забуду вас. Он никогда не покинет и не оставит. Более того, Он приготовил трапезу в виду врагов. Он сказал: подойдут тысячи и десятки тысяч, но к вам не приблизятся. За то, что ты сказал: Господь, упование мое, избавлю тебя, защищу, прославлю. И просто ты будешь в другом счастье, в другом мире. Поэтому для того, чтобы вот в этой боли и скорби научиться прославлять Бога или хвалить Бога и радоваться, это надо понимать или верить в новую жизнь, в новый мир, в Иисуса Христа, который держит тебя за руку и который приготовил тебе другую жизнь, вечную, новую жизнь. И относиться к этому миру... Боль, на самом деле, она в какой-то степени зависит от нашей веры. Если мы прилеплены к старому земному плотскому миру, то эта боль, она страшная, и она болит больно. Если мы в сердце своем отлепимся от старого мира и прилепимся к миру Иисуса Христа и скажем в своем сердце: «Умру сегодня, да слава Иисусу! А не умру, тогда буду жить и возвещать дела Господни». этим самым, когда мы будем пренебрегать боль, пренебрегать свою плотскую жизнь, уповая во всем на Бога и перенеся свое сердце в Царство Божье, этим самым мы освободимся. Освободимся. И в этом состоянии, тогда, когда мы пренебрежем боль, смерть, жизнь, этот старый греховный мир, в этом состоянии только мы можем победить сатану. Потому что сатана живет в страхе. Но Господь избавил нас от духа страха, чтобы мы имели дух усыновления, который называем Ава, Отче. И если мы сможем верою перейти к Иисусу Христу, верою почувствовать Бога, верою увидеть Его глаза, верою обнять ноги, окровавленные ноги, кровь, которая была пролита за нашу вечную жизнь, то тогда мы сможем освободиться от этого земного мира. А когда мы в сердце своем получим свободу, то тогда никто не будет иметь власть над нами. Поэтому не давайте место дьяволу, а смиритесь перед Господом, и Он вознесет вас в свое время. Перестаньте жить этим миром, живите Божьим миром, живите верою во Христа. Вера – это доверие Богу. Вера – это доверие, это доверять Богу свою душу, свою жизнь, всего самого себя доверить. И когда мы доверим, мы увидим чудо Божие. Это примерно как у Иова в 42 главе 5 стих. «Я слышал о тебе слухом уха, — говорит Иов, — а теперь же мои глаза видят тебя, и поэтому я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле. Не надо мне ни жизнь, не надо мне ни здоровье, не надо мне ничего. Я увидел Бога, я увидел вечность, я увидел Всемогущего. Я увидел в своем сердце вечность. Я увидел Бога. И поэтому не надо мне ничего, ни жизни, ни здоровья, ничего не надо. Тогда говорит Господь, вот теперь ты исцелен. Только за своих друзей помолись, умных. И Иов получил исцеление. Мы можем получить исцеление тогда, когда мы отдадим все Богу. И, знаете, не так отдадим. Ага, я понял, чтобы мне исцелиться, надо отдать душу Богу, и вот тогда я вот как-то там исцелюсь. Нет, вы отдайте Богу душу даже без надежды на исцеление, а просто отдайте Богу душу. И Бог уже сам решит, исцелить, не исцелить, это уже Его воля. А нам надо довериться. Ну, довериться надо. Когда ребенок доверяет папе и прыгает там со шкафа ему в руки с закрытыми глазами и задом, он доверяет Богу. И вот так же и нам надо броситься в руки к Богу в этой пропасти боли, в этой пропасти скорби, довериться Ему во всем.
Вы уже прочитали Библию? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Триває наша програма в ефірі. У нас дзвінок. Доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
Можна таке запитання? А якщо в церкві приймають святе причастя і не миють ноги, як ви на це до цього відноситесь?
До чого саме?
Ну, омиті ног. І дуже мив ноги, потім припадало причастя.
Ну, так, бо не ясно було просто з питання до причастя чи до ніг. Добре.
Угу. Тобто, вопрос, якщо приймають причастя, але не миють ноги?
Ні, миють. Як ви ставитесь до того, що люди перед причастям омивають ноги одне одному? Така традиція в церквах існує.
Нормально відношусь, нічого там...
Олексій Анатолійович не проти.
Я совершенно не проти. Тобто, це нормально. Не значить, що, опять же, ми не повинні бути настільки релігіозні, що це обов'язково мити ноги. Если кто не моет ноги, ну, то есть мытье ног, Идет речь о том, чтобы послужить друг другу. Служите друг другу тем даром, которым вы получили от Господа. И Господь сказал, вы возлежащие, а между вами как служащие. И Он пришел послужить нам и показал нам пример, чтобы и мы поступали так, как Он поступал. Он сказал, я Господь и Учитель, умыл вам ноги. И если я Господь и Учитель, умыл ноги, то и вы должны так поступать. И блаженны вы, когда вы будете так поступать. И у вас в церкви есть вот братья и сестры. И эти братья и сестры в чем-то нуждаются. Ну, все. Ну, как точно в молитве. И у кого-то болячка, за него надо помолиться. У кого-то с детьми проблема, его надо утешить, его надо поддержать. У кого-то нужда. Ему надо купить какую-то одежду, потому что у него просто дырявые ботинки, а на улице минус два. И мокрые ноги. А кто-то не ел, потому что он уже не знает, как сэкономить на коммунальные и так далее. Вот этим служите друг другу. Вот этим надо служить. И вот когда вы будете расточить себя и раздавать себя, этим самым вы моете ноги. Поэтому это нормальный обряд, это хороший обряд, ничего в этом плохого нету. Но чтобы мы понимали, что за этим обрядом стоит служение друг другу. Служение. И как мы читаем, допустим, у Иакова, 2 глава, с 14 стиха, по-моему, что позже, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат и сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, иди с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что позже? Так и вера, если не имеет дел, то мертва сама по себе. Или 1 Иоанна, 3 глава, 17-18 стих. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом истину. Вот что значит мыть ноги. Поэтому мыть ноги – это обряд, но мы должны понимать значение этого обряда и, соответственно, поступать так.
Ну, за будь-яким обрядом, як символом, є, звичайно. Є зміст, є значення. Я, до речі, нещодавно от дивився десь в інтернеті там відео, як папа Римський, верховний єпископ Риму, мив ноги малолітнім, значить, ну, вони заключенним десь в Італії, мабуть. От, ну, теж така от штука цікава. Тобто, я думаю, що це давні такі, ну, оскільки воно в Євангелії написано, я думаю, що воно в традиційних, в католицькій церкві і в православній, може, десь в монастирях, воно існує теж, скрізь існує.
Але все одно важне значення.
Звичайно. Безперечно. Світлана написала нам: «Добрий день. Вопрос Алексею. По вашому, почему Иисус спал в лодке, когда была буря на озере, и не спал в Гефсиманском саду перед своим распятием?»
Интересный вопрос.
С подтекстом, я бы сказал.
Да, ну, давайте так. Бог-то знает от начала, что будет в конце. И в лодке он понимал, что все хорошо, его час еще не настал. Помните, он говорит, час мой еще не настал. И поэтому он мог спать, даже если там вулкан извергается и шторм, и пропасть там какая-то. То есть он знал, что его час не настал. Потому что Бог от начала знает, что будет в конце. И в Гефсимане он тоже знал, что его ждет. Что его ждет через пару часов. Он знал, что его будут бить полонитом, плевать в лицо, бить палкой по голове. Будут унижать, будут пинать. Будут прибивать, оскорблять, унижать. И он будет долго и мучительно умирать, начиная с Притории и кончая Голгофским крестом. Поэтому он и не спал. Поэтому он молился и утверждался. Потому что когда он говорит, бодрствуйте, молитесь, ибо когда дух бодр, плоть немощна. То есть надо было бодрствовать в духе, чтобы победить свою плоть, чтобы исполнить то поручение, которое Господь ему приготовил. было искушение в Гефсимании, да? Помните, он говорил, если возможно, да минуть мне чаша сия. Это было искушение. Но он бодрствовал в духе и победил это искушение. И поэтому нельзя было не то что спать, нельзя было даже присесть. Надо было бодрствовать. Но бодрствование это было в духе. А когда они плыли на лодке, это было просто... Это просто было путешествие со штормом. И, возможно, этот шторм, опять же, Господь придумал для того, чтобы показать славу свою. И когда они уже говорят, Господи, неужели ты не видишь, мы погибаем? Тогда Господь встал и сказал, что же вы так боязливы, маловерны? Приказал шторму, и все утихло. И они увидели славу Божью. Еще раз и еще раз он доказывал своим ученикам, что он не просто Иисус из Назарета, что он не просто пророк, а это Мессия, это Сын Божий, через которого действует Бог. Поэтому я думаю, что это совершенно две разные истории.
А ученики, знали ли они, что будет? Светлана пишет.
Знали ли они, что
будет где, Светлана? В лодке? Наверное, не знали, иначе бы они тоже спокойно ко всему отнеслись. Вот для них это была Гефсимания, но наполовину. Они не были уверены, что погибнут, но все так складывалось вокруг, что они всерьез как бы боялись за свои жизни.
Не, ну, люди вообще-то боязливы, да? Мы же знаем, что вот этот дух страха – это от сатаны, и поэтому все люди по плоти, они боязливы, и они боятся. И первое, еще вера их не возросла настолько, чтобы довериться Богу, потому что Бог их упрекнул. Что же вы так боязливы, маловерные? Да? Вот, ну, если бы не было этой фразы, то мы могли бы там по-другому рассуждать. Но через эту фразу мы понимаем, что Бог их упрекает, почему у вас не хватило веры в меня, в Машиаха, Господа неба и земли, что я хозяин всего, и через мои уста сотворен мир, и я устами своими могу не то что там успокоить это море, а осушить его и всех рыб там.
Судя по тексту, вони ще не знали, що він Месія. Точніше, хто такий Месія? Вони начебто в Івана Лі від Івана кажуть, ми знайшли Месію, того, про кого Мойсей писав. Але цікаво, що церква в уста апостолів вперше в цьому випадку вклала слова «Воістину ти син Божий» в одному з трьох синоптичних Євангелій. Справа в тому, що це, якщо вірити цьому Євангелію, то це перше визнання, вони сказали, ти син Божий. А потім вже в Кесарії Філіпової, це через там півроку, чи через скільки, Петро каже, ти син Божий. І там Ісус звертає на це особливу увагу. І говорить, блажен ти, Сімон, син Іонін, ібо не плоть і кров відкрили тебе, но отець мой. А тут, коли ну, раніше це сталося, і всі вони сказали, ти син Божий, він ніяк не прореагував. Вот теж цікавий момент.
Ну да, тут очень интересно. На самом деле, это то, что сказал Иоанн Креститель. Они же все это слышали. Ну, почему? Потому что сразу пошли за Иисусом. Они же это понимали, что это Сын Божий. Но на самом деле, этого же никто не понимает. Даже помните, когда Иисус спросил, а что вы думаете о Христе? Чей он сын? И тогда спросили, сын Давида, он говорит, а как же Давид говорит, и сказал, Господь Господу моему сиди одесную меня, доколе не положу врагов у ног твоих. Как же он называет его Господом, если он сын его? То есть этого никто не знает. Это откровение. Это не прочитанная информация. Это не разумная информация, это не умная информация, это откровение свыше, это откровение свыше. И поэтому, когда Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого, то Иисус подтвердил Петру, что ты сейчас это услышал от самого Бога, а не от Иоанна Крестителя, А не от еще кого-то, когда в лодке сказали, что ты воистину Сын Божий.
Ну, они там в шоке все пребывали, конечно.
Ну, факт тот, что Бог подтвердил откровение, потому что не плоть и не кровь тебе это сказали, а Отец мой Небесный открыл. То есть вот это то, что нужно каждому получить, кто же такой Христос. Не просто я прочитал. Ага, я прочитал в книге. Это Христос, Сын Бога Живого. Ну, что ж, непонятно. Все понятно. Нет. Надо вот так получить, как получил Петр. Получить откровение о Боге от Бога. И вот это будет блаженство. И более того, на этом откровении стоит церковь на самом деле. Это и есть...
Але не на словах, а на том, что він переживал в сердце.
Совершенно верно. Это и есть основание, основание церкви. Кто же есть Иисус Христос? Это не информация, это не слышание. Это откровение от Бога.
В одному з кількох десятків Євангелія, які в канон не війшли, там є така історія, що Ісус питає, на кого я схожий або хто я. І один каже, ти як ангел Божий, інший ще щось. А хтось там, Фома, здається, чи хто, Філіп, не пам'ятаю, каже, господин, я ніяк не можу підібрати слова, на кого ти похож. І він його там хвалить. І каже, і не треба підбирати. З ким сравніть мене, говорить Господь. Віруючі люди, пише Тетяна, що довго хворіють, довго моляться про зцілення, але не отримують його, не бачать, не відчувають. Чи потрібно їм шукати якусь причину в самому собі?
Ну, вообще-то это комплексный вопрос. Нельзя вот сказать однозначно, как правильно поступать. Надо во всех отношениях, первое, смотреть на себя. Действительно, надо найти вот эту погрешность. Погрешность все равно есть. Друзья Иова наполовину были правы, но наполовину. Потому что Бог справедливый, не наказывает, если там все хорошо, если ты праведно ходишь перед Богом. И действительно так, что если у нас есть какая-то болезнь, каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Как правило, это не прощение. Как правило, это обида. Как правило, это гордость. И вот это непрощение кого-то, помните вот эту притчу про 10 тысяч талантов, когда человек задолжал одному богатому 10 тысяч талантов, тот призвал его, говорит, возврати мне долг. Тот говорит, потерпи на мне, мне ничего нет. Он говорит, ну ладно, я тебя прощаю. 10 тысяч талантов. Тот вышел, встретил должника своего, который должен был ему 100 динариев, начал его душить. Говорит, верни мне. Тот говорит, потерпи на мне, я тебе все верну. Тот не захотел слушать и посадил его в долговую яму. И когда донесли господину тому, которому простил 10 тысяч талантов, тот призвал раба своего и говорит, послушай, друг, я тебе простил так много простил. Не должно ли было и тебе простить? Тот молчал. И так как тот молчал, господин сказал, вот посадите его тоже в долговую яму, и пусть там сидит, пока не отдаст всего. Это наш вот этот принцип. Мы вроде бы верующие, да, мы прощены. Бог простил нам все грехи. Он все-все-все простил. Помните, Отче наш, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Если мы кого-то не простили, то нам надо простить. Даже если они очень-очень виноваты, даже если они очень-очень сделали вам больно, может быть, зло сделали, может, они предали вас, обидели, бросили, может быть, деньги забрали, может быть, сделали вас нищим на всю жизнь, может быть, что-то, какое-то страшное предательство, предательство любви, детей, я не знаю, что-то страшное. Но вам нужно простить, потому что Бог простил вам больше. И вот эта болячка, она может длиться день, два, год, 10, 20 лет, и Бог будет ждать, пока вы не простите. Поэтому отпустите всех, всех-всех-всех, отпустите, простите. И если не получается простить, есть выход. Это благословить по 1 Петра 3:9. Чтобы в ответ или напротив благословить, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Чтобы наследовать благословение, благословение исцеления, надо напротив благословить того человека, которого вы не можете простить. Позвоните ему, дайте ему какие-то деньги, подарок, попросите у него прощения, но благословить. И тогда это, вот это, согласно этой притче, Бог тогда простит вас, то есть отпустите это. Но это, конечно же, не все. Почему? Потому что есть много, каждая душа – это какой-то огромный букет событий, чувств, плоти, духа. То, чего, конечно, никто не знает, кроме вас самих. Никто не знает, что в душе у человека, кроме самого человека. И поэтому, что происходит в вашей душе? Бог вас любит. Написано в Евреям 12 главе, Бог бьет всякого сына, которого принимает. Бог любит вас. И просто смиритесь под этой болью. И 1 Фессалоникийцам 5:18 «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». То есть смиритесь и просто славьте Его. И если вы видите у себя грехи, исправьте их. Если видите в себе долги, исправьте, верните все. Примиритесь со всеми. И после этого, если вы уже больше ничего не видите, что вы могли бы исправить, а у вас болячка не проходит, просто славьте Господа. Бог делает из вас нового человека. И если земные родители били нас для этой жизни, краткосрочной, земной, то Бог нас наказывает для жизни вечной. И сначала это наказание кажется не радостью, а печалью, но потом это приносит мирный плод праведности. Бог может выковывает из вас служителя Божьего, человека с большой буквы, Божьего человека, как он выковывал в 13 лет или 14 лет Иосифа, сначала у Потифара, когда его родные братья предали, бросили в яму, продали в рабство. А Иосифу нужно было через 14 лет сказать: «Я люблю вас». И Бог сделал это зло для того, чтобы совершить сейчас добро и спасти народ Израиля. Но после того, как предали его братья, до слов любви прошло много-много времени. И для того, чтобы это произошло, нужны были испытания. Точно так же, как Давид, будучи помазанным царем над Израилем, он 15 лет бегал от Саула. Зачем? Бог через эти испытания формировал его как царя, как человека Божия. Точно так же Иов проходил эти испытания, чтобы стать человеком Божьим. А Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому это комплексный вопрос. С одной стороны, есть наши грехи, которые мы видим и знаем, и понимаем. Но в 18-м псалме написано: «Кто узрит погрешности свои? От явных очистит, но от тайных кто узрит погрешности свои?» Мы можем их не знать. И поэтому после того, когда все, что мы знаем, мы покаялись, исправились, и после этого продолжаем благодарить Бога, ибо Бог работает над нами. Это Он, мы чаша, мы глина в Его руке. И Он своими пальцами выдавливает из нас сосуд, благопотребный для хозяина, для господина. Это больно. Это больно, когда твою жизнь мнут как глину. Ты думаешь, что надо жить так, а Бог говорит: нет, не так. Ты приготовлен для другого.
Дякуємо всім учасникам, дякуємо Олексію Анатолійовичу. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.